продолжаем прямой эфир. Сегодня день воздушного флота России. Сейчас с нами на связи директор Ассоциации малых авиапредприятий Дмитрий Куликов. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Никита.
Дмитрий Владимирович, а каково состояние отечественной малой авиации сейчас? Вот с предыдущим собеседником из журнала «Арсенал Отечества» мы вскользь упомянули, значит, воздушные суда Антонов, да? И он сказал, что очень этот парк изношен. Я так понимаю, что в малой авиации Аны востребованы. В том числе? Или что еще? Из чего флот состоит?
Так, ну, давайте по порядку.
Давайте.
Всего в реестре гражданской авиации чуть меньше 9 тысяч воздушных судов. 5 500 из них относятся к категории легких воздушных судов, то, что мы обычно называем малой авиацией. Это как раз до Ан-2, до там, 9-12 пассажиров. В этой категории мы ее условно называем малой авиацией. Значит, что касается коммерческой эксплуатации, то у нас сейчас меньше 50 Ан-2 на всю страну находится в сертификате эксплуатантов, перевозчиков. Таких перевозчиков у нас, по-моему, 8 на всю страну. Ну, например, там Архангельский авиаотряд, Наринмарский авиаотряд, Амурский. То есть все еще они в строю, их ремонтируют, устанавливают. Но, конечно, они уже выходят из эксплуатации постепенно. Плюс, соответственно, есть еще ряд особенностей, именно размерность. Не всегда нужна там 9-12 пассажиров размерность. 4-6 пассажиров, другие категории востребованы.
Вот на последнем авиасалоне «Макс», среди прочего, был показан самолет «Байкал». Я так понимаю, он как раз-таки должен, по идее, заменить Ан-2. Что вы можете сказать по поводу «Байкала»?
Ну, во-первых, мы сможем всерьез на эту тему говорить, когда он будет сертифицирован государством, то есть будет иметь сертификат типа воздушного судна. Тогда он будет, его можно будет эксплуатировать в коммерческих целях, перевозить пассажиров и грузы. Пока это нечто экспериментальное, что мы даже не видели. Что касается характеристик, описания и так далее. Масса вопросов у нас. Мы все-таки рассчитываем с экономической точки зрения, что это будет, должно быть нечто похожее на Cessna Caravan. У нее передняя стойка шасси, а не задняя.
А это американские, да, самолеты?
Да, американский много лет, он уже с 70-х годов зарекомендовал себя, много раз его дорабатывали. Особенность, ключевое отличие, на что вот мы как коммерческие эксплуатанты, да, обращаем внимание. Караван ниже, соответственно, лобовое сопротивление меньше. Он более вытянут, значит, у нас больше места для груза. Там еще ряд особенностей. Он просто легче в итоге, да, за счет высоты фюзеляжа. Получается, экономически на летном часе мы летим быстрее и дешевле. Но пока у нас Байкал еще не показал фактически свои данные, говорить и сравнить, наверное, пока еще рано. Мы только делимся своими опасениями.
Угу. А у нас в малой авиации тоже, так скажем, превалируют иностранные воздушные суда?
Вот, да. В том числе, ну, допустим, среди этих 5 500... Например, да, самолетов примерно 2 500, и 500 из них это Cessna разных моделей и модификаций. Ну и другие, естественно, производители тоже присутствуют, там Piper и другие. Яковлевов много, где-то 250 штук в реестре сейчас находится.
Угу. Вы назвали несколько вот летных отрядов из разных уголков нашей страны. И вот по данным Росавиации от прошлого года у нас что-то порядка 240, да, аэродромов по всей стране. Это не мало для такой большой страны, как Россия. У нас развивается вообще, появляются новые аэродромы в труднодоступных местах.
Поясню. Угу. Это связано с воздушным кодексом, с определением того или иного объекта. Аэропорт, аэровокзал, аэродром, посадочная площадка. Так вот, в большинстве своем у нас около 1000 посадочных площадок. Большая часть из них находится в частных руках. Там на землях сельхозназначения, на землях воздушного транспорта. Но они не переходят в статус аэродром. именно из-за того, что это накладывает дополнительные обязательства. Так вот, получается, что вам, как частному владельцу, просто невыгодно переводить посадочную площадку в статус аэродром. Вот. А что касается именно коммерческих перевозок, там, рейсов и так далее, то да, здесь их порядка там, 240, сейчас чуть поменьше. Это те самые случаи, куда регулярно осуществляются рейсы коммерческой авиации.
Угу. А что касается...
Статус аэродрома обязателен будет.
Да, что касается в целом малой авиации в России, легкой авиации, насколько вообще коммерчески привлекательна она для перевозчиков?
Ну, вообще она, конечно же, привлекательна, достаточно. Разница в наличии административных барьеров избыточных.
Например?
Ну, грубо говоря, на сегодняшний день между маленьким и большим перевозчиком законодательство не делает никакой разницы. У нас должно быть 7 директоров. Вот если мы не с одним воздушным судном, 7 директоров, непонятно. Но законодательство такое. Но, правда, радует, что у нас пришел новый министр, новый замминистра транспорта. И появился проект авиационных правил, он должен вступить в силу со следующего года. И это будет серьезный шаг вперед. Мы сможем легализовать очень много видов своей деятельности коммерческой.
То есть немножко вот эта вся...
У нас наконец-то услышали, да, наши жалобы и крики.
То есть это упростит жизнь серьезно, да?
Да, наличие сертификата на перевозке там, на одном там, легком воздушном судне, ну, условно, назовите там авиатакси или что-то такое, дает нам основание для инвестирования. Есть при Минтрансе государственная транспортная лизинговая компания, она наоборот ищет, кому бы предоставить в лизинг воздушные суда, кто бы взял эти кредиты льготные именно для перевозок пассажиров как раз из труднодоступных районов и так далее, и так далее. То есть вот мы выйдем из этой тупиковой ситуации, став легальными перевозчиками.
Дмитрий Владимирович, а у вас так же, как и у крупных авиаперевозчиков, устроено все? То есть в лизинг воздушные суда там и так далее?
На сегодняшний день большинство воздушных судов находится в собственности. Не было оснований для инвестирования, не было вообще рынка малой авиации. То есть на сегодняшний день единственное, что более-менее существует, это рынок авиаработ. Это авиахимработы, патрулирование лесов, там, поисково-спасательные работы. Там более-менее еще как-то порядка 300 коммерческих эксплуатантов присутствуют. Но перевозить людей, естественно, в рамках авиаработ у нас нельзя. И дальше уже, да, действительно, как только мы имеем уже соответствующие документы, у нас есть все основания воспользоваться инструментами, уже существующими, как большой АЭС.
Угу. А вот какие-нибудь есть успешные кейсы из недавнего прошлого или, может быть, существующие проекты, но пока не реализованные? Как у нас в регионах развивается малая авиация?
Ну, да, например, был период, когда государство взялось за Приморский край и организовали на канадских самолетах, двиноторах, они как раз в категории легких воздушных судов, перевозки по всему Приморскому краю. Там, по-моему, больше 20 маршрутов. Другое дело, что в связи с тем, что рынка нет, конкуренции нет, то автоматически эти перевозки стали субсидируемыми государством. У них появилась какая-то странная избыточная себестоимость. Вот такая история. Есть и другие примеры. Понимаете, в разных регионах спрос разный. То есть в центральной части России это больше там туризм или какие-то такие прогулочные бизнес-полеты, бизнес-авиация. На юге тоже что-то такое. А, допустим, за Уралом это уже все-таки классическая перевозка, где людям нужно и добраться куда-то, и груз какой-то переправить. Все-таки спрос разный.
А вот тот факт, что в некоторые районы нашей страны можно добраться только на авиатранспорте, используют перевозчики, так скажем, для того, чтобы устанавливать какую-нибудь там непомерную цену, но все равно уж полетят, иначе не добраться.
С этим борются, ну, собственно, и чиновники авиационных властей, и транспортная прокуратура, СМИ, я неоднократно видел репортажи на тему странной избыточной себестоимости полетов, по-моему, Рогаткин снимал большой репортаж. Здесь даже все гораздо проще. Как правило, эти перевозчики существующие, да, это те самые госпредприятия. Авиаотряд, он принадлежит региональным властям. И получается, что им невыгодно самим у себя завышать цены. Им выгодно как-то за счет госсубсидий сделать эти перевозки доступными, там, 1500-2000 рублей. Вот период сезона, да. И в итоге, по факту, получается, что это скорее частные случаи, когда, скажем, в какой-нибудь Якутии, да, там наземное обслуживание стоит 190 тысяч рублей. Хотя здесь, в Центральной России, там 5 тысяч, 10 тысяч. Вот, скорее, это какие-то частные перегибы на местах.
Угу. У нас остается меньше минутки. Коротко насчет пилотов малой авиации. Где их готовят и порядок примерно заработной платы?
На сегодняшний день у нас сложилась монополия на подготовку коммерческих пилотов. И готовят только в госучреждениях, подведомственных Росавиации. Частным учебным центрам Росавиация не разрешает под всеми предлогами готовить коммерческих пилотов. По поводу зарплаты, ну, в среднем, когда они выходят из училища, они могут рассчитывать на зарплату от 150 тысяч рублей.
Угу. Спасибо. Спасибо за комментарий вам, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Куликов, директор Ассоциации малых авиапредприятий, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».